говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Партнеры и союзники. Иран. Продолжение темы. Газовая политика России. Слушание в Хельсинской комиссии Конгресса США. Почему так сложно помогать российским женщинам, попавшим в беду за рубежом? И новые аргументы в пользу существования черных дыр. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В прошлом выпуске программы мы начали говорить о партнерах и союзниках, которые сложились в мире у нынешнего российского руководства. И, конечно, в первую очередь заметна ось Россия, Венесуэла, Иран. Президент Венесуэлы Уго Чавес, заявив по поводу сотрудничества с Россией, цитирую, «Если бы не Россия, мы были бы почти безоружны, так что необходимо признать мужество российского правительства, которое не поддалось давлению империи США», конец цитаты. Затем полетел в Иран, где пообещал восполнить нехватку бензина поставками из своей страны. Ахмадинеджад полностью разделяет антиамериканские взгляды президента Чавеса. Какое место в этом треугольнике занимает Россия, сказать сложнее. Вот, например, заявление Владимира Путина в Кеннебанк-Порте в ходе американо-российского саммита. Заявление касается планов создания системы противоракетной обороны. Напомню, ранее на встрече Большой Восьмерки в Германии Владимир Путин предложил не строить радар в Чехии, а использовать уже имеющийся в Азербайджане.
И мы готовы при необходимости не только включить в эту работу арендуемую нами станцию в Габале, Азербайджан. При необходимости мы готовы ее реконструировать. И более того, если этого недостаточно, мы готовы включить в общую систему, строящуюся на юге России, новую станцию по предупреждению ракетных пусков.
На этом фоне немалый интерес в мире вызвало заявление представителя иранского министерства иностранных дел. Мохаммад Али Хусейни заявил на пресс-конференции в Тегеране, что российские официальные лица в частном порядке заверили иранское руководство, что не допустят присутствия американцев на базе в Габале. Если это правда, то возникает вопрос, так кто же все-таки партнер? Возвращаясь к Чавесу и Ахмадинеджаду, получив щедрое предложение восполнить недостающий Ирану бензин из венесуэльских запасов, Ахмадинеджад смог с гордостью заявить о позиции. Американцы признали, что если Иран сможет контролировать свое потребление энергии, то он будет непобедим. Мы продолжаем беседу с профессором Университета штата Калифорния в Нотридже Нейре Тахиди и профессором социологии Университета Лос-Анджелеса Каземом Аламдари. Создание образа врага – замечательная вещь для режима. В России кого уже только не создавали врагом за последнее время – и Грузию, и Польшу, и Эстонию, и НАТО. Но иранское общество намного более открытое, чем российское. И, на мой взгляд, манипулировать российской публикой намного легче, чем иранской. Насколько удалось режиму Ахмадинеджада создать этот образ врага в лице США и Запада, чтобы сплотить нацию в интересах правящей верхушки? Казем Аламдари.
Исламская республика Иран функционирует только в кризисе. Это для них единственный способ выжить, и поэтому они искусственно создают кризисы. А для того, чтобы породить кризис, надо создать внешнего врага и мобилизовать людей против внешней угрозы. Это также хороший способ обвинять в измене тех, кто критикует правительство. Как можно выступать против своей страны в момент, когда на нас нападает враг? Тот же вопрос о создании ядерной программы. Они представляют его как вопрос национальной интересов, национальной гордости. Они внушили, что люди должны поддерживать эту программу, потому что она принесет экономическое развитие, она позволит исламскому правительству выполнить свои обещания, данные народу, а якобы без нее они пока были не в состоянии выполнить свои обещания. Все сконцентрировано вокруг атомной энергии. А ведь именно ядерная программа и породила кризис с Западом, особенно с Соединенными Штатами. Но в то же время нынешнее правительство, в отличие от предыдущего, которое верило в реформы, просто подавляет народ. Мы уже говорили о том, что в последнее время наступление ведется на женские организации, на студентов, на учителей. Могу добавить еще одну деталь. Недавно они распорядились снять с домов спутниковые антенны, чтобы отрезать людей от внешнего мира, от внешней информации. Так что контроль становится почти тотальным. Такого раньше никогда не было. Но и кризис власти сейчас намного глубже.
Это очень знакомо. Вот президент Беларуси Александр Лукашенко тоже распорядился тарелки с домов убрать. Они внешний архитектурный вид панельных домов портят. Но, продолжая тему глобального контроля над обществом информации, мне всегда казалось, что шиитскую религию в пропагандистских целях или в целях сплочения нации использовать очень сложно. Шиизм позволяет различные толкования Корана и допускает множественность лидеров и идей. Я понимаю, что в Иране есть опальные аятоллы, один из них, выступавший за отделение религии от государства, находится в тюрьме вот уже 9 месяцев. Но все-таки религию в Иране сложно использовать для объединения нации, особенно учитывая опыт людей после Исламской революции. Какими другими механизмами пользуется Ахмадинеджад? Нейре Тахиди.
Думаю, вы правильно заметили. Религию сложно использовать в Иране в качестве политического орудия. Она больше не работает так, как работала во времена Хомейни. Людям надоела политизация религии, ее использование и извращение для политических манипуляций и целей. И именно поэтому Ахмадинеджад использует символы Израиля и ядерной программы. Это помогает ему подогревать национализм в собственной стране и подталкивать арабские страны, по крайней мере, людей на арабской улице, против Израиля. Для него то, что происходит в Ираке, в Палестине, в Ливане, это возможность использовать гнев и разочарование арабов тем, насколько несправедливо к ним относятся в мире. Но он не отказался окончательно от использования религии. Он возродил в обществе фанатическое отношение к сокрытому имаму, к 12-му имаму. Он то и дело включает эту тему в свои выступления.
Иран очень молодая страна, 70% населения в возрасте до 30 лет, а молодежь, особенно студенческая, это та группа, которой сложнее всего манипулировать. Как президент Ахмадинеджад справляется с этой проблемой? Казем Аламдари.
Он не смог привлечь на свою сторону молодежь, но у него есть стратегия. Он знает, что его поддерживает 15% населения. И стратегия такова. У нас есть 15% фанатичных последователей. И если мы сможем нейтрализовать еще 20% населения, то очень хорошо. Против остальных можно применить репрессии. И пока эта стратегия работала очень неплохо. Когда надо, фанатиков можно вывести на улицы. Можно организовать демонстрации, а остальным проводить демонстрации не позволяется. А когда люди постоянно видят по телевизору 100-200 тысяч сторонников режима, которые выступают с очередной демонстрацией, они думают, что все поддерживают нынешнее правительство. А в университетах у них есть собственные студенты. Около 30% учащихся поступили в высшие учебные заведения по правительственным квотам. Они сделали специальные квоты для студентов, так или иначе связанных с правительством.
Не поясняйте, система нашим слушателям знакома. Комиссарам российского молодежного движения «Наши» тоже гарантированы места в вузах.
А недавно правительство провело кампанию репрессий против студентов, которые не поддерживают режим. Но надо принимать во внимание и тот факт, что молодежь более прагматична. Они исходят из своих интересов, а не из идеологических или политических соображений. Раньше они участвовали в политике, а теперь нет. Им надоело, что университеты политизированы, что их используют разные группы. Они хотят найти работу, создать семью. Так что есть много факторов, которые способствуют тому, что молодежь не выступает активно против системы.
Репрессии – это единственный способ держать под контролем нацию? Или Ахмадинеджад может воспользоваться другими приемами, чтобы его оппоненты не прошли в парламент на выборах в начале будущего года? Например, повысить барьер прохождения в законодательный орган или взять под контроль избирательную комиссию и создать проблемы для оппозиции уже в момент регистрации кандидатов? Или отменить минимальный процент явки на выборах, учитывая факт, что все меньше и меньше людей в Иране приходят к избирательным урнам? Нейре Тахиди.
Не надо забывать, что Ахмадинеджад не единственный человек, который принимает решения в стране. Есть различные группы, которые участвуют в этом процессе. И хотя сейчас власть более гомогенна, чем при президенте Хатами, все равно не в его власти запретить оппозиции и оппонентам участвовать в выборах. Есть еще духовный лидер страны, а он хочет, чтобы мир увидел, что в Иране прошли хотя бы отдаленно демократические выборы, и он будет подталкивать даже реформаторов к участию в выборах, несмотря на то, что реформаторы не верят в систему и относятся к ней весьма цинично. Власть знает, что только она сама диктует правила игры. Реформаторы ничего не изменят, но если они примут участие в выборах, то демократическое волеизъявление будет выглядеть более правдоподобным, настоящим.
Спасибо. Мы беседовали с профессорами Нейре Тахиди и Каземом Аламдари, преподающими в университетах Калифорнии. Продолжение цикла «Партнеры и союзники» слушайте на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Хельсинской комиссии Конгресса США недавно прошли слушания на тему «Политика газопровода. Как обеспечить энергетическую безопасность стран ОБСЕ». Позицию своих правительств изложили послы Азербайджана и Белоруссии. Эксперты рассказали, что уже делается и будет сделано для того, чтобы избавиться от чрезмерной зависимости от поставок энергоносителей из России. Рассказывает Владимир Абаринов.
Соединенным Штатам понятие «энергетическая безопасность» хорошо знакомо с октября 1973 года, когда из-за нефтяного эмбарго, введенного арабскими странами, Америка осталась без нефти. По этой причине американцы уже тогда с тревогой наблюдали за масштабными проектами снабжения Западной Европы советским газом. Но европейцы предупреждением не вняли, и в итоге сегодня оказались в еще большей зависимости от газовых поставок из России, чем США от арабской нефти. Сегодня Россия превратила газовую трубу в инструмент своей внешней политики. Наиболее яркий пример последнего времени – прекращение поставок российского газа на Украину в январе 2006 года. Сложившаяся ситуация не может не беспокоить Вашингтон. Крупнейшие страны-потребители российского газа – это союзники США по НАТО, а Россия по-прежнему считает эту организацию враждебным себе агрессивным военным блоком. В Соединенных Штатах не сомневаются в том, что Европе следует диверсифицировать свои источники энергии. О новых энергетических проектах для Европы рассказал членам Хельсинской комиссии США высокопоставленный сотрудник Государственного департамента Мэтт Брайза. Это прежде всего планы сооружения новых магистральных газопроводов из Центральной Азии и Северной Африки, в том числе проект по доставке Каспийского газа в Европу, минуя Россию. Он называется «Набукко».
Идея состоит в том, что если у наших союзников в Европе будет возможность выбирать из нескольких поставщиков газа, а не полагаться всецело на одного, отношения между Европой и Россией с ее «Газпромом» станут в большей мере взаимовыгодными, поскольку европейцы смогут ставить на переговорах вопрос о более справедливых ценах. Возникает вопрос, возможно ли реализовать этот проект? Хватит ли газа в Каспийском регионе? Резервы газа в Азербайджане огромные, и доступны они станут, как мы надеемся, уже в ближайшие годы. Газа хватит, чтобы заполнить трубопровод Турции, Греции, Италии и, на первую очередь, трубопровода Набука, который пройдет из Турции в Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию. В 2015-16 годах в Азербайджане, как мы рассчитываем, произойдет качественный скачок в добыче газа. Полученных объемов хватит не только на то, чтобы удовлетворить внутренние потребности Азербайджана, Грузии и Турции, но и заполнить два трубопровода, о которых я сказал. Мы предпринимаем и многие другие шаги в Северной Европе, в регионе Балтийского моря, но я не хотел бы сейчас говорить на эту тему. Все эти усилия имеют целью помочь нашим европейским союзникам консолидировать их стратегическое видение и их переговорные возможности, и тогда со временем они смогут добиваться взаимовыгодных отношений с «Газпромом», отношений, которые будут улицей с двусторонним движением.
Посол Азербайджана в Вашингтоне Яшар Алиев заверил американских законодателей в надежности своей страны как транзитного государства.
Осуществляя свою энергетическую стратегию, Азербайджан всегда пользовался твердой политической поддержкой Соединенных Штатов. Без содействия США завершить реализацию нескольких мегапроектов по сооружению трубопроводов в регионе будет невозможно. Сегодня уже вступившие в строй трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум представляют собой ключевые элементы региональной системы транспортировки нефти и газа. В дополнение к своей роли крупного производителя энергоносителей, Азербайджан превращается и в важный транзитный пункт мультимодальной системы доставки значительных объемов углеводородов из Центральной Азии на мировые рынки, прежде всего в Европу, по восточно-западному энергетическому коридору. Диверсификация маршрутов доставки, так же как и поставщиков и рынков, ключевой фактор обеспечения надежности и предсказуемости поставок нефти и газа европейскому потребителю. Подписав в ноябре 2006 года меморандум о взаимопонимании с Европейским Союзом, о стратегическом партнерстве в энергетике, моя страна доказала свою способность быть надежным партнером в обеспечении предсказуемости и прозрачности в поставках энергоносителей, в укреплении энергетической безопасности Европы. Доказала это и как поставщик, и как транзитное государство.
Посол Белоруссии в Вашингтоне Михаил Хвостов заявил Конгрессу, что его страна считает себя союзником США в борьбе за энергетическую независимость.
Это очень важно, что мы сегодня признаем наличие проблем глобальной энергетической безопасности нынешних и будущих. Еще важнее то, что мы действуем, чтобы решить их. Энергетическая безопасность теперь уже не только вопрос национального суверенитета. Необходимо отдавать себе отчет в нашей энергетической зависимости. Поодиночке мы бессильны повлиять на глобальную ситуацию. Почему Соединенные Штаты для нас незаменимы в этой дискуссии? Потому что без них пострадают наши политические возможности. Общее желание состоит в том, чтобы сделать сотрудничество в области энергетики взаимовыгодным и равным. Хотя интересы каждой отдельной страны могут при этом не совпадать.
Белорусский посол пожаловался на «Газпром» и сообщил, что в дальнейшем Минск намерен избавиться от диктата Москвы.
Договоры должны соблюдаться, мы понимаем это. Белоруссия принадлежит к числу стран, наиболее зависимых от внешних источников энергии. 80% энергоносителей Белоруссия получает от России. Бизнес-стратегия «Газпрома» остается для моего правительства предметом озабоченности. Достаточное по объемам и доступное по ценам энергоснабжение составляет для Белоруссии предпосылку ее конкурентоспособности и экономического роста. Правительство убеждено в том, что наша энергетическая зависимость не может расти бесконечно, и нашим первым шагом к сокращению зависимости будет увеличение доли неуглеродистых источников энергии и постепенное повышение эффективности энергопотребления. Ключевая проблема энергетической безопасности Белоруссии – ее зависимость от единственного поставщика. В недалеком будущем Белоруссия сможет импортировать нефть из различных источников. У нас два нефтеперерабатывающих завода, и мы можем себе позволить расширение транспортной сети.
Эксперт Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Кейт Смит давно и внимательно наблюдает за развитием европейского газового рынка. В своем выступлении он отметил, что российский газовый шантаж – явление не новое.
Думаю, мы слишком долго игнорировали тот факт, что Россия все в большей мере использовала свои энергетические ресурсы в политических и стратегических целях. И хотя для многих события января 2006 года стали сигналом тревоги, пробудившим их от спячки, Россия применяет эту тактику, начиная с 1990 года. В 1992 году я был в Латвии и Эстонии и на себе испытал, что это такое. Мне приходилось спать одетым, потому что энергоснабжение прекратилось. Причиной прекращения поставок было стремление российского правительства заставить эстонцев и латвийцев согласиться с присутствием в их странах российских офицеров в отставке. Затем, в 1993-1994 годах, мы наблюдали отключение на Украине, и это имело серьезные политические последствия. С 1997 по 2000 год я жил в Литве. За эти три года монопольный экспортер российской нефти «Транснефть» прекращал поставки 9 раз. Мы наблюдали то же самое в Латвии почти 4 года назад. Поставки нефти в Латвию были прерваны даже несмотря на то, что Латвия – член Европейского Союза. Ей никто не помог. Реакции из Брюсселя не было почти никакой. Литву отключали много раз с тех пор. Европейская комиссия реагировала вялым письмом президента Евросоюза, на которое не было никакого ответа и за которым не последовало никаких дальнейших действий. Но когда, наконец, появилась более или менее сильная реакция, Россия заявила, что у нее неполадки с трубой, что она не может их устранить и потому поставок нефти в Литву больше не будет. Это очевидный политический жест. На эти действия давно пора обратить внимание.
По мнению Кейта Смита, Европа уже осознала угрозу, но действует слишком медленно и потому постоянно проигрывает Кремлю.
Слишком долго вопросы европейской энергетической политики решались на закрытых совещаниях господами Путиным, Шрёдером, Шираком и Берлускони. Теперь процесс становится более открытым. Но я думаю, в больших странах Европы все еще существует традиция поддержки собственных компаний, а малые страны предоставлены сами себе. Поэтому идея европейской энергетической политики, подобной американской, существует пока в большей степени на уровне разговоров, чем на уровне действий. В Европе наблюдается движение в правильном направлении. Но тем временем Кремль, который ведь очень шустрый, научился действовать за непрозрачной кулисой. В России энергетической политикой занимаются офицеры разведки. Они знают свое дело, умеют действовать быстро, и они весьма успешно на протяжении последних 2 лет парализовали попытки европейцев найти альтернативных поставщиков энергии в Европу. Я полагаю, некоторые из заключенных в последнее время сделок, таких как совершенно непрозрачные соглашения с Венгрией, со Словакией, Болгарией, Сербией, такие сделки по-настоящему вредят европейской политике и значительно затрудняют для Европы поиск альтернативных поставщиков. Полагаю, что соглашение о прокладке газопровода по дну моря из России в Германию, заключенное господами Шрёдером и Путиным, не отвечает интересам ни Европы, ни, я уверен, Германии. Немцы будут платить за газ более чем вдвое дороже, чем если бы существовал свободный газовый рынок. И все мы помним, что сделку заключил бывший агент Штази восточно-германской разведки, который тесно взаимодействовал с господином Путиным в годы Холодной войны. А теперь он второе лицо в компании, расположенной в Швейцарии, в кантоне Цуг. А первое лицо в этой компании – господин Шрёдер. Таким образом, мы видим отсутствие транспарентности и нехватку общих усилий ради общих интересов Европы. Ситуация меняется. Кое-что происходит, но знаете, Европа двигается медленно, ищет консенсус. А Кремль действует быстро и очень эффективно.
Хельсинская комиссия намерена провести серию слушаний об энергетической безопасности. Благодаря этой дискуссии американцы впервые увидели проблему в ее европейском измерении.
За слушаниями в Хельсинской комиссии Конгресса США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Правительство Великобритании снизило уровень террористической угрозы с критического до высокого. Это означает, что власти более не считают неминуемой угрозу террористических нападений. Критический уровень был объявлен после предпринятых в пятницу в Лондоне и в субботу в Глазго попыток совершения террористических актов. Власти Великобритании намерены ужесточить проверку иностранных специалистов и пересмотреть правила их найма. Из 8 человек, задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго, большинство – врачи-выходцы из Индии и стран Ближнего Востока. Россия откажется от размещения ракетных вооружений в Калининградской области, если США примут предложение Владимира Путина в сфере противоракетной обороны в Европе. Об этом заявил первый вице-премьер России Сергей Иванов. Союз НАТО не намерен принимать прямого участия в дискуссиях между США и Россией по проблеме размещения элементов американской системы противоракетной обороны в Европе. Об этом объявил сегодня в Брюсселе представитель НАТО Джон Апертурай. Уполномоченным по правам человека в Петербурге избран Игорь Михайлов от фракции «Единая Россия». Правозащитники уже заявили, что не намерены работать с новым уполномоченным. Госдума России разрешила возбуждать уголовные дела против депутатов. Соответствующие поправки были внесены в среду в законодательство. Законопроектом предусмотрено, что Следственный комитет наряду с генпрокурором может направлять в Госдуму и Совет Федерации представление о лишении парламентариев статуса депутата. «Газпрому» и «Транснефти» разрешено применять оружие для защиты нефтепроводов. Госдума России приняла сегодня соответствующие поправки к законам о поставках продукции для федеральных государственных нужд и об оружии. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему так сложно помогать российским женщинам, попавшим в беду за рубежом? И новые аргументы в пользу существования черных дыр. Как мы уже сообщали на прошлой неделе, в Испании раскрыта организация, занимавшаяся поставкой российских женщин в ночные заведения страны для занятия проституцией. В ходе операции, проведенной в южноиспанских городах Эль-Эхида и Ракетас, задержаны 88 человек. И в деле продолжают всплывать новые факты и подробности, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Среди задержанных 21 член группировки – россияне, украинцы, молдаване и испанцы, и 67 молодых россиянок, находившихся в Испании нелегально и занимавшихся проституцией. Задержания произведены в 18 ночных заведениях. По данным испанской полиции, российская сеть действовала не только в Испании, но и в других странах Западной Европы. Она переправила за несколько лет из России на Запад более 6000 женщин. Лидеры группировки находились в России, где вербовали молодых женщин якобы для работы в Испании и других странах в качестве манекенщиц. Многие из женщин, приехав в Испанию, принуждались к занятиям проституцией с помощью угроз и избиений, говорится в сообщении полиции. В нем отмечается, что непосредственно руководил сетью в Испании нигде не работающий 35-летний россиянин, уроженец города Прокопьевск Кемеровской области по имени Артур и по кличке Закиров. Подлинную фамилию этого россиянина полиция не называет, ссылаясь на решение судьи не разглашать данные задержанного. Одновременно отмечается, что он располагал в Испании дорогостоящей недвижимостью, автотранспортом и крупными суммами в банке. Кроме того, у полиции есть сведения, что группировка переправила в Россию за 3 года своей деятельности в Испании 1 000 000 евро, полученный за счет эксплуатации женщин. О значении проведенной операции рассказывает комиссар национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара.
Речь идет о важнейшей операции, в ходе которой удалось обезвредить одного из лидеров группировки. Эта операция позволила идентифицировать организаторов преступной сети, поставлявших женщин в Испанию и другие страны Европы. Наша задача – ликвидировать подобные сети и пытаться помочь женщинам, многие из которых приезжают сюда, думая, что будут заниматься каким-то более достойным трудом. Мы также обязаны предупредить российских женщин, которые намерены отправиться в Испанию, что они могут стать жертвой торговцев живым товаром.
Вместе с тем, испанская полиция сознает, что далеко не все женщины, приезжающие в Испанию из России и занимающиеся здесь проституцией, являются жертвами обмана со стороны мафии. Многие приезжают самостоятельно, вполне сознавая, что их ждет. Комиссар полиции Сеара.
Нам известно, что определенную часть женщин доставляет сюда мафия, используя свои каналы вербовки, обман, шантаж и другие средства из своего преступного арсенала. Она продолжает осуществлять контроль над завербованными и на территории Испании, отбирая у них часть заработка. Но есть и другая форма привлечения сюда женщин. Проработав определенное время в Испании, некоторые россиянки начинают зазывать сюда своих подруг, рассказывая им чудеса о якобы райской жизни в Испании.
Нынешняя крупномасштабная полицейская операция прошла в провинции Альмерия на юго-востоке Испании. Уже несколько лет в этой провинции действует российско-испанская общественная организация «Альмерия» по-русски, которая помогает россиянкам, желающим порвать с проституцией и вернуться к нормальной жизни. О том, как зачастую в России происходит вербовка девушек для работы в ночных заведениях Испании, рассказала Радио Свобода секретарь организации Марина Борзенкова.
Тут на самом деле все очень просто. Одна из приехавших девушек нравится начальнику заведения, она становится как бы его супругой, гражданской или не гражданской, или настоящей, занимается приемом девушек и поставкой девушек, скажем так, из города, из которого она приехала, где она ищет контакт, который приезжает потом к ней в бар.
То, что девушка сознает, чем ей придется заниматься в Испании, еще не означает, что ее здесь не ждут неприятные сюрпризы. В любом случае, она становится объектом эксплуатации и попадает в полную зависимость к своим работодателям. Ведь, как правило, деньги на дорогу, на оформление визы, на обустройство в Испании ей дают в долг, а затем этот долг взимают с большими процентами за оказанную услугу. Зарабатывают на женщинах и российские отправители живого товара, и испанские получатели. Последние щедро платят, но, разумеется, не девушкам, а тем, кто направил их в Испанию. Ну а девушкам достается лишь жалкая часть того, что оставляет в ночном заведении клиент. Львиная доля идет хозяину, который должен и заработать, и возместить свои расходы на покупку товара. Марина Борзенкова.
Более 3 миллиардов, по-моему, евро уходит из Испании на покупку людей. Приходит мужчина, у него там бар. Он приходит, отправляет деньги через Western Union. Отправляет круглую сумму. 2000, 3000, естественно, отправляет всегда одному человеку. Это его контакт там в России. Или приходит его камарера, официантка, отправляет опять-таки этому контакту. То есть как бы все это на виду.
Итак, что все же побуждает молодых российских женщин отправляться в Альмерию? Некоторых даже по нескольку раз. Говорят, что безысходность, нищета, материальная и духовная, желание заработать, посмотреть мир и даже найти жениха-испанца.
Есть, конечно, достаточно большой процент тех, кто возвращается второй, третий раз и так далее, у кого безысходное положение в России, и кто больше просто себя ни в чем не нашел. Или кто-то надеется, может быть, мужа на самом деле. Ну, знаете, надежда умирает последняя, особенно у женщин. Но есть и такие, которые на самом деле попадают первый раз. Первый раз, и для которых потом выбраться, и которые помнят потом об этом всю жизнь.
Любопытно, что в Альмерию приезжают женщины лишь из вполне определенных регионов России, что, по мнению полиции, также свидетельствует, что эти поездки носят не стихийный, а вполне организованный характер. Вот что рассказывает секретарь ассоциации «Альмерия» по-русски.
У нас очень много тамбовских, Волгоград, есть Кострома, есть Пермь даже, есть Чайковский городок такой маленький, есть на Урале, по-моему. Но вот оттуда, как это не парадоксально, очень много девушек. А в основном Тамбов и Волгоград.
Помимо ассоциации «Альмерия» по-русски, судьбой российских женщин, оказавшихся в далекой испанской провинции, обеспокоена Русская Православная Церковь. Отец Андрей, настоятель прихода в Мадриде, посещает Альмерию в попытках оказать духовную и моральную поддержку россиянкам.
В Альмерии сейчас живет около 10 тысяч русских граждан, граждан Российской Федерации, из которых приблизительно 97% – это представительницы слабого пола. Но дело в том, что если с ними поговорить, если спросить о их географии, если спросить, откуда они, то называется практически всегда несколько городов, несколько географических точек. И вот эта информация, она заставляет предположить, что мы говорим не о каком-то спонтанном, случайном явлении, а мы говорим о хорошо отлаженном механизме отправки русских девушек в Испанию. Ситуация, конечно, очень непростая. Кто-то из них выходит замуж за местных жителей. Но понятно, что тот путь, на который они встали, это путь очень скользкий, и это путь очень часто связан с деградацией. То есть там есть место и для алкоголизма, и для наркомании, и для чего угодно.
То, что для молодых российских женщин испанская авантюра может закончиться и часто заканчивается трагедией, не преувеличение. Ассоциации «Альмерия» по-русски не раз приходилось устраивать больных, искалеченных хозяевами или клиентами женщин, в клиники или отправлять на родину гробы с телами молодых россиянок. Рассказывает Марина Борзенкова.
Девушки из баров попадают в полицию, когда их находят без всего абсолютно где-то в каких-то местах с расстройством памяти. Было несколько несчастных случаев у нас. Девушка одна отравилась кокаином, умерла в одном из этих заведений. Как потом это выяснилось насильно, ей это все было дано, как следствие показало. Нам приходится и репатриировать тела, приезжают матери, матери останавливаются у нас. Мы помогаем, чем можем.
Есть у российских девушек в Альмерии и враги среди местного населения. Они даже объединились в общественную организацию, чтобы бороться с россиянками.
У нас рядом в городе, в Элихиде, очень большое количество клубов, они так называются, клубы или бары де альтерны. Там создана ассоциация испанских женщин против русских девочек. Почему? Потому что испанские женщины считают, что русские девочки как бы уводят у них мужей. Они не считают, что мужья сами уходят.
Между тем, священник отец Андрей считает, что сложившаяся в Альмерии ситуация вокруг многих российских женщин требует неотложных мер со стороны как России, так и Испании.
Я думаю, что на самом деле то, что мы имеем сейчас в Испании и в Альмерии в частности, я думаю, что если мы скажем, что мы имеем дело с человеческим трафиком, это не будет преувеличением. То, что произошло в Испании сейчас, это на самом деле повод задуматься, что мы имеем дело с хорошо организованным механизмом, который работает не только на Испанию, но еще на несколько других стран. Я думаю, что это повод и для российских, и для испанских государственных органов хорошо задуматься о том, что можно сделать не для того, чтобы этих людей наказать, не для того, чтобы этих людей покарать, а для того, чтобы этим людям помочь выйти из того положения, в котором они оказались.
С отцом Андреем согласен комиссар национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара. Однако он уверяет, что его люди могут действовать лишь в рамках испанского законодательства. Запретить россиянкам заниматься проституцией они не могут, ведь испанский закон не запрещает эту деятельность.
Мы можем действовать лишь при определенных обстоятельствах. Если девушки добровольно занимаются проституцией и имеют документы для проживания в Испании, мы ничего с ними сделать не можем. Но если у нас есть соответствующая информация, то мы можем действовать против сутенеров, против тех, кто их сюда привозит и эксплуатирует, поскольку закон запрещает эксплуатацию женщин. Так что мы можем помочь, лишь когда к нам обращаются или когда что-то случается. А так мы можем только отслеживать ситуацию.
Испанцы пытаются действовать против тех, кто эксплуатирует проституток, наказывая содержателей ночных заведений и вербовщиков. Правда, вербовщики почти всегда оказываются вне зоны досягаемости испанской полиции, ведь они занимаются торговлей живым товаром, не покидая России. Ну а что делает Россия, чтобы предотвратить ситуацию, которую многие сравнивают с работорговлей? Марина Борзенкова.
Меня вот приглашали в 2004 году, по-моему, на совещание Госдумы по обсуждению закона о россиянах, проживающих за рубежом. Вот. Там я этот вопрос поднимала, мне сказали, что нужно обратиться в ООН, в Комитет по защите прав человека и так далее. Все это от нас немножко далеко.
В истории с одураченными и попавшими как кур в ощупь девицами из российской глубинки роли разделились. Мафия набивает карманы неправедными деньгами. Местная российская и испанская общественность пытаются помочь, чем может, россиянкам. Полиция Испании отлавливает сутенеров. Но почему же Российская Дума дает совет обратиться в ООН?
Об операции испанских правоохранительных органов против организации, занимавшейся поставкой российских женщин в ночные заведения страны, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Российские астрофизики получили неожиданно сильный аргумент в пользу существования во Вселенной черных дыр. Им удалось наблюдать эргосферу, необычную область закрученного пространства, которая встречается только у черных дыр. Предсказанные общей теории относительности черные дыры имеют столь необычные свойства, что даже горячие сторонники теории Эйнштейна порой испытывают сомнения. Однако новые наблюдения и расчеты способны переубедить многих скептиков. Рассказывает руководитель исследовательской группы профессор астрофизики Московского государственного университета Владимир Липунов. С ним беседует Александр Сергеев.
Владимир Михайлович, давайте начнем с самого общего. Черные дыры, эргосфера. О чем идет речь?
Ну, черная дыра известна человечеству уже около 90 лет. Это одно из самых необычных следствий теории гравитации Эйнштейна. Карл Шваршильд, немецкий физик, получил решение уравнения Эйнштейна, которая обладала одним удивительным свойством. В этом решении существовала область, попадая в которую любое тело уже не могло вернуться в обычную нашу Вселенную. Это поверхность невозврата, это вот как в эпосе есть вечное невозвращение. Есть такая песня о падающем телеграфисте. Представьте себе телеграфиста, который падает в черную дыру и передает с равной периодичностью сигналы тик-тик-тик-тик. Вот когда он будет приближаться к горизонту событий, эти тики пойдут все реже, реже, и когда он пересечет горизонт событий, эти тики уже перестанут к нам приходить. Ну, информация навсегда исчезнет вместе с этим телеграфистом.
Черные дыры до сих пор считаются ведь теоретическими объектами. Это все игра с уравнениями.
Ну, знаете, вот есть такое понятие научное комьюнити, то есть научное сообщество. Оно как бы уже не сомневается, что черные дыры существуют, и они открыты. То есть это уже некое как бы общее место. В то же время надо понимать, что речь идет не о черных дырах, а о кандидатах черных дыр. Лет 30 назад я встречался с замечательным советским астрофизиком, который положил в прямом смысле этого слова жизнь свою на открытие черной дыры. Он как-то мне говорил: Володя, надо найти то, что отличает черную дыру от других объектов Вселенной. Нейтронных звезд, белых карликов, бог знает чего. Но что-то такое, что присуще только черной дыре. И выяснилось, что обычные вот эти шваршильдовские черные дыры в этом смысле совершенно не помощники. Тело, которое попадает в действительно интересную область, это горизонт событий, оно уже ничего о себе сообщить не может.
вещество, которое подбирается к этому горизонту, излучает всю энергию задолго до того, как оно попадет туда. И когда эффекты, релятивистские, так называемые эйнштейновские эффекты, становятся большими, эти эффекты, они падают вместе с этим веществом в ту же самую черную дыру и буквально за миллисекунды. И поэтому мы и говорим о кандидатах черной дыры, то есть мы видим объекты, вокруг которых вращаются аккреционные диски. Эти аккреционные диски вроде бы светят по формулам соответствующим правильным, но на самом деле, если вы черную дыру замените на какой-то другой объект, ничего не изменится.
Ну да, то есть аккреционный диск — это газ, крутится вокруг этой черной дыры, а ему все равно он может крутиться вокруг нейтронной звезды с тем же успехом, да?
Практически да. Во всяком случае, эффекты релятивистские 5-10% максимум.
Вы сказали, что вы все-таки нашли эффект, который отличает черную дыру.
Этот эффект, на самом деле, открыли английские физики еще в 60-е годы. Я как астроном просто указал на это. А физики открыли, что если черная дыра вращается...
А как это может вращаться, дыра?
Да. Мы же понимаем, что есть какие-то прародители черных дыр. Это звезды, у которых кончились там запасы энергии, и дальше все это коллапсирует. Вот эти звезды, они вращались же раньше. Просто, как правило, это медленное очень вращение, оно ничего не меняет. Но возможны ситуации, очень редкие, когда предки этих черных дыр вращаются быстро. И в этом случае все меняется. Конечным продуктом оказывается совершенно другая черная дыра, ее называют Керовской черной дырой. У этой черной дыры есть особая поверхность — эргосфера.
Она сам как-то окружает эту черную дыру, да?
Да.
Вроде как белок вокруг желтка, да?
Очень похоже, да. И вот в этом белке, оказывается, нельзя покоиться. Любое тело, любая частица, которая попадает в эргосферу, она постоянно вращается вокруг черной дыры. Никакие двигатели ракетные, никакие энергии не могут заставить это вещество остановиться.
То есть, ну, это то, что называют закрученное пространство, да?
Да, ну, можно так сказать, да.
Мы оттуда вырваться-то можем?
Можно, да, без всяких проблем. Более того, она хороша тем, и это впервые показал физик Пенроуз, что различные физические процессы в эргосфере приводят к тому, что можно отбирать энергию у черной дыры. Дело в том, что, оказывается, у вращающейся черной дыры есть два вида энергии. Одна связанная с неподвижной массой, а другая с вращением. Вот эту энергию вращения можно извлекать из нее.
А то есть черная дыра работает как такой гигантский маховик.
Важно даже другое. Смотрите, вот когда я вам говорил о Шварцшильдовской черной дыре, вы можете близко-близко подойти к горизонту событий, запустить туда какой-то кусок вещества, но оно там будет жить миллисекунды, потому что там гигантская радиальная сила, и нет никаких центробежных сил. После того, как вы приблизились на 10% горизонта событий, все падает туда за миллисекунды. А эргосфера позволяет находиться вблизи вот этого страшного горизонта событий, то этой поверхности невозвращения, ну, практически сколь угодно долго. То есть обычное вещество, будучи положенным в эту эргосферу, имеет огромное время для того, чтобы излучить свою энергию, извлечь энергию черной дыры. То есть она может очень долго работать. Не тысячные доли секунды, как это обычно происходит, а минуты, часы.
И вы вот именно этот эффект наблюдали?
Мы считаем, да, что мы этот эффект наблюдали. История была такая. Года 4 назад мы занялись оптическим наблюдением гамма-всплесков. Гамма-всплески – это просто взрывы во Вселенной, как мы теперь знаем, самые мощные. Эти взрывы происходят очень далеко.
То есть это значит, что у них гигантская энергия?
Да, абсолютно. Это она в миллионы раз превосходит все, что мы знали до сих пор.
То есть что, больше сверхновых?
В сотни тысяч раз.
Но это все светится в гамма-диапазоне, который только в космосе регистрируется.
Да, и так думали до 97-го года, что в основном это идет в гамма-диапазоне. Вот в 97-м году открыли, что одновременно с гаммой идут рентгеновские и оптические лучи. Мгновенно было определено расстояние, оно оказалось порядка 10 миллиардов световых лет.
То есть вообще на краю Вселенной?
Да, можно сказать, на краю Вселенной. При этом мощность такова, что, по-видимому, некоторые гамма-всплески можно видеть простым глазом. Вот наша Вселенная – это большая деревня просто. Самое яркое оптическое излучение было открыто с помощью телескопа диаметром 10 сантиметров.
То есть это любительский размер?
У любителей сейчас телескопы по полметра. Но на самом деле у телескопа, и об этом забываю часто, есть еще важный параметр – это поле зрения. Так вот, у этого маленького 10-сантиметрового телескопа было поле зрения в тысячи раз больше, чем у обычного. Именно это и позволило увидеть оптическое излучение. Большой телескоп просто бы никогда бы не навелся бы на этот гамма-всплеск. Вот когда был теракт в Лондоне, как нашли террористов? Что, с помощью 10-метровых телескопов? Нет, с помощью сантиметровых камер, потому что у камер было гигантское поле зрения, и сотен тысяч лиц, они выбрали то, что надо. Тот же прием. Вы берете небольшую камеру с большим полем зрения, вот среди тысяч объектов, попадающих туда, выбираете странный.
Этот объект, он вообще-то ведь по подсказке, как я понимаю, выбирается, все-таки не
случайно. Небольшая подсказка, да, есть подсказка гамма-телескопа. Сейчас работает прекрасный американский аппарат SWIFT.
И вот теперь пришло время поговорить все-таки о вашем результате. Как я понимаю, у вас установлен телескоп-робот, который на эти самые сигналы от Свифта, космического гамма-телескопа, да, откликается немедленно.
Да, наш телескоп в деревне под Москвой, под Домодедово, связан с центром исследования гамма-всплесков НАСА, который, в свою очередь, связан с гамма-телескопом на орбите. И примерно за несколько десятков секунд мы получаем информацию из космоса в нашу деревню, на наш телескоп. Обычно спрашивают, кому принадлежит ваш телескоп, когда я прихожу в институт и спрашиваю, нельзя ли там оплатить интернет в этот телескоп. Дело в том, что телескоп расположен на частном участке сотрудника нашего института. Телескоп построен за деньги фирмы «Очкарик» московской. То есть государство наше не затратило ни копейки практически на этот эксперимент. Кроме того, что там имеется уникальная матрица, когда нам ее покупала фирма «Очкарик», это была самая большая матрица в мире. Для чего нужно было? Для большого поля зрения. Но самая важная деталь в этом телескопе – это те мозги, это его компьютеры, которые мы обучили, наши студенты, аспиранты, наша группа – это человек 5-7, фактически энтузиастов, которые в течение 2-3 лет сами построили эту обсерваторию и сами обучили этот телескоп наблюдать. Полностью автономный телескоп. Он сам открывает крышу, сам ждет сигнала с космического гамма-телескопа, обменивается там с Соединенными Штатами информацией по гамма-всплескам. И он может решать еще и другие задачи. Ну, например, мы впервые с территории России открыли сверхновые звезды.
В момент, когда мы встретились, вы как раз сказали, что вот только что пришел сигнал по СМС о том, что случился гамма-всплеск.
Да, мы дублируем на СМС-ке для того, чтобы либо дежурный наблюдатель, либо я тут, находясь в Москве за ноутбуком, мог бы тут же войти, проверить работу, навелось ли там.
Ну, а часто идут эти сообщения?
Вот этот сложный эксперимент, к сожалению, нацелен на очень редкие события. Когда мы его начинали, это было раз в месяц, сейчас примерно раз в 3 дня в среднем, это благодаря Свифту. Но вы должны учесть, что они могут и днем приходить, когда наш телескоп ничего не может видеть. В дождь, в общем, много факторов есть. Так что в среднем раз в несколько месяцев у нас получается успешное наведение.
Как раз один из таких случаев наведения, это и был случай, когда вы говорите, наблюдали...
Это было еще 29 сентября прошлого года. Мы получили изображение, первую телеграмму мы буквально через 10 минут дали. Потом была бессонная ночь, вообще это страшная, интересная работа. Этот эксперимент похож на какие-то... эксперименты в ЦЕРНе, вот где стоит коллайдер, когда ждут 5 событий в течение года. А тут ждет весь мир астрономов. То есть через час подключаются греки, потом подключаются испанцы. Ночь приходит в Южную Америку. Поэтому мы уже не засыпаем, мы вместе с ними следим за телеграммами и так далее. Потом потребовалась более тонкая обработка, на которой мы обнаружили довольно неожиданную вещь. Обычное оптическое излучение, будучи зарегистрировано, начинает падать. Взрыв, после которого он рассеивается и все замирает. А здесь, на 400-й секунде, мы обнаружили обратное повышение блеска. И постепенно вырисовалась модель. Не скажу, что она новая. Когда-то, лет 10 назад, я ее уже обдумывал, были какие-то публикации. Все понимают, что если бы это был обычный коллапс, все кончилось одну миллисекунду, и мы видели бы просто затухание. А тут как будто бы взрывы продолжаются. Грубо говоря, подорвали не просто снаряд, а целый склад. То есть впечатление, что борьба сил гравитации, которые заставляют это вещество уйти навсегда нашей Вселенной, продолжается на 400-й секунде.
И вот это вы связали с поведением вещества вот в этой самой эргосфере черной дыры.
Не только мы, а другие уже заподозрят, что-то неладное происходит с этой машиной, которая взрывается там. То есть она хочет дальше работать. Она не хочет сразу уйти под горизонт, вещество сопротивляется. Вот эта самая эргосфера продлевает жизнь гамма-всплеску. Мы построили модель, где стали объяснять это все прекрасно. И вдруг 10 января уже этого года американцы сообщили тоже со Свифта, с гамма-телескопа, что они обнаружили удивительный гамма-всплеск, где работа центральной машины не заканчивалась не 400 секунд, а 10 тысяч секунд. Представить себе, что черная дыра образуется несколько часов после того, как вещество уже упало практически на горизонт событий, если она не вращается, это невозможно. И как только мы это поняли, мы вот написали работу в Astrophysics Journal Letters. Основной пункт то, что мы считаем, что американский гамма-телескоп вот в том случае в течение часа наблюдал объект в эргосфере черной дыры. Вот место, откуда приходит это излучение, там время течет 13 раз медленнее, чем на Земле.
Ведь на эту тему о том, существуют черные дыры, не существуют, вот вы сказали, что профессионалы уже привыкли считать, что они есть.
Да.
Но широкая общественность, она на эту тему по-разному высказывается. Некоторым, как Эддингтону, не нравится, что что-то такое черное, мрачное там такое,
да,
сидит.
Да, я думаю, что если бы Эддингтон, он требовал бы последних доказательств по гамбургскому счету, он бы требовал самых сильных эффектов, не 20-30%, а в 20 раз эффектов.
И вот сейчас это есть?
В нашей модели, да. И мы в это верим. Но вы понимаете, что любое открытие должно быть подтверждено. Очевидно, люди начнут более детально исследовать, будут проверять.
С руководителем исследовательской группы, профессором астрофизики Московского государственного университета Владимиром Липуновым беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Вы также можете высказать свое мнение о программе с помощью СМС на номер 8-903-743-2801. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, который вводит 10-летний ценз оседлости для сенаторов. Тему обсуждаем с Валерием Зубовым, депутатом Госдумы, бывшим губернатором Красноярского края. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Но самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».